Никита Семин. Сын помещика. Глава первая. Июнь 1859 года. Я проснулся от сильной тряски. В нос ударил запах сена и неимоверно тянуло чихнуть из-за травинки, которая щекотала ноздри. «Апчхи!» — не выдержал я. «Будьте здоровы, Роман Сергеевич!» — раздался чей-то приглушенный голос, словно из-за переборки. «Это он мне? Но меня ведь Юрой зовут!» Разлепив глаза, тут же захотелось помотать головой, словно сбрасывая наваждение. Но мысль была неудачной, в висках тут же отозвалось покалыванием, и я резко передумал делать новые поспешные движения. Когда боль притупилась, я аккуратно осмотрелся. Над головой был виден матерчатый полог. По бокам располагались проемы окна, не прикрытые ничем, через которые можно было разглядеть простирающиеся вдоль дороги леса и поля. Сам я полулежал на каком-то деревянном сидении, на которое постелили солому. Как я здесь оказался? Последнее, что помню, я заснул в своей квартире после тяжелого дня. У меня вообще пошла какая-то черная полоса в жизни. Мало того, что попытка открыть собственное рекламное агентство провалилась, недооценил степень конкуренции в этом бизнесе, так еще и кредит на новый стартап банк отказался давать. Работать на дядю мне не хотелось. Хватило опыта подработок, пока был студентом. До попытки стать рекламщиком у меня был иной бизнес, зарабатывал на фотографировании. Но доход мне показался маленьким, а времени тратится на него много, вот и захотел сменить род деятельности. Не пошло. Но это не отменяет того факта, что я не в своей квартире, а неизвестно где, и везут меня непонятно куда и кто. Да еще и обращаются не по моему имени. Единственное, что я понял спустя несколько минут тряски, еду я в какой-то карете на минималках. Слышу характерный цокот копыт впереди, да редкие удары вожжами по крупу лошади. И отвечал мне возница, которого я сейчас не вижу из-за стенки кареты. «Тебя как звать-то?» — не выдержал я, обращаясь к незнакомцу. «Дык, Акимом кличут, али забыли вас сиять?» Раздался ответ мужика с удивлением в голосе. «А это что за тарантас?» — пробурчал я, осмотрев повозку. «Дык, барин, самый обычный, ваш семейный», — донесся голос Акима, который, видимо, посчитал, что я продолжаю его расспрашивать. «Чего? А поуважительней к нему нельзя?» — возмутился я такой фамильярностью. «Как называется-то он?» Видно, сначала стушевавшийся от моего возмущения мужик после моего вопроса даже удивленно обернулся и заглянул через окно в повозку. «Вы о чем, барин? С вами все хорошо?» Лицо у него было худое, с куцей бородкой, на макушке у него был непонятный головной убор, чем-то напоминающий цилиндр, только вязаный. «Повозка как называется?» «Звиняйте, но вам, походу, голову напекло на такой-то жаре». С беспокойством посмотрел он на меня. «Тарантас он и есть тарантас. Собственное имя ваш батюшка ему не давал. На дорогу смотри!» — буркнул я, а в висках снова слегка закололо. Вдруг в глазах помутнело, и ко мне пришло новое воспоминание, но что было дико, не мое. В памяти всплыл образ какого-то мужика, который рассказывал мне, как ребенку, что за транспорт передо мной. И он-то и говорил, что такие повозки, в которые я ехал, называются тарантасы. Кроме тарантаса у моего рода были еще дрожки, небольшая коляска-короб с одним сиденьем-диваном и откидным верхом для коротких поездок. Существовал еще один вид транспорта — роспуск. Эдакий тарантас на минималках, хотя куда еще проще-то. Подобные повозки использовались для выезда в поле большой семьей, но у нас роспуска не было. Зато был у нашего соседа, графа Свечина. Воспоминание как нахлынуло, так и отступило, оставив после себя лишь дополнительную кучу вопросов. И первый — откуда оно вообще взялось в моей голове. Тут только я обратил внимание на себя самого, и первое, что вызвало мой шок — собственные руки. Они были не мои. У меня крепкие руки парня, который не пренебрегает пару раз в неделю сходить в качалку. Это и для первой работы было полезно, все же много приходилось быть на ногах. Да и с девушками проще завести знакомство, когда они видят в тебе не рохлю, а следящего за собой и своим здоровьем мужчину. А здесь руки подростка, тощие, белые, да и одет я был в какой-то черный пиджак с золотыми пуговицами. Рядом обнаружилась фуражка такого же цвета. На ногах черные брюки, а на талии поверх пиджака застегнут ремень с бляхой, на которой были выгравированы колосья. На фуражке, кстати, был такой же символ вместо кокарды. Ничего не понимаю. Отвлекшись от рассматривания самого себя, я уставился за окно, хотя по факту никакого окна-то и не было. Тарантас не спеша двигался по проселочной пыльной дороге. Припекало солнышко, на полях зеленела сочная трава. Вдали виднелось стадо коров с одиноким пастухом. Пастораль, блин. И тут я понял, что не вижу линий электропередач. Да даже в самой забытой деревушке они есть и стоят вдоль дороги, а тут ничего. На меня накатило осознание. Неужели я попал в прошлое? Конечно, я любил иногда перед сном почитать о попаданцах, но у самого в мыслях не было оказаться на их месте. Меня все устраивало в своем времени. Безусловно, хотелось бы и зарабатывать больше, и разъезжать по миру, но проваливаться в прошлое, да ни за что. Тут же нет элементарных благ цивилизации, вроде простейшего унитаза и туалетной бумаги. Что уж говорить про какие-то смартфоны и компьютеры. Но пока все вокруг буквально кричало: «Юра, ты попал!» Я даже не поленился и ущипнул себя за руку в глубине души, надеясь, что это сон. Но рука отозвалась жгучей болью на такое варварство, а на коже остался след, наливающийся краснотой. Как бы и синяк потом от моих стараний не появился. «Если я попал в прошлое», — зашептал я себе под нос, чтобы не привлекать внимание мужика-возницы, — «то для чего? И каким образом? Я же не пил перед сном, в аварию не попадал, сам не особо желал угодить в прошлое. Да и никаких потусторонних сущностей с предложениями мне не являлось. Как это случилось-то?» Что я в прошлом, было понятно по окружающим деталям. И тарантас этот, и дорога без столбов, и в небе не видно белых полос от пролетевшего самолета. Как, кстати, чуть не спалились в одном фильме организаторы шоу для мажора. «Холоп», вроде так он назывался. Но ведь у меня и богатого отца или иного родственника нет, чтобы такой пранк мне устроить. Как и друзей и врагов сравнимого уровня. Да даже если бы были, даже им не под силу было бы меня переселить в другое тело. «Вот и понимай, как хочешь, Юра», — грустно пробурчал я себе под нос. «То ли попал, то ли в бреду лежу.